Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Иностранцы», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня турецкий журналист, редактор МК Турции Яшар Неизбаев. Здравствуйте, Яшар.
Добрый день.
Вот новость дня сегодняшнего, пожалуйста. В Калининградской области уничтожили 2 тонны помидоров из Турции. То есть отношения налаживаются, а санкции по-прежнему остаются.
Да, это, кстати, удивительно. С другой стороны, понятно почему. Потому что санкции все-таки против помидоров не были отменены. Против турецких помидоров. Но с другой стороны, это очень неприятно для турок, для тех, кто вообще занимается этой деятельностью.
А как они вообще над подобной новостью реагируют? Ну, вроде как, все хорошо, Эрдоган, Путин, Хинди, Руси, пхай-пхай.
Очень негативно реагируют. Я сам вот был свидетелем комментариев, когда на одном из турецких сайтов, который описывал вот эту ситуацию с помидорами, но не эту именно, а совсем недавно было то же самое, да, только в другом городе, и ну, турецкая такая некая. Ну, некоторые читатели, они так очень жестко реагировали, но они больше реагировали на то, что в целом написали об этом текст, то есть они не злились не на тех, кто уничтожает, а на тех, кто пишет о том, что уничтожает помидор, потому что таким образом они считают, наносится удар по дружбе российско-турецкой. То есть не то, что вы уничтожаете помидоры в России.
То есть логика примерно следующая. Окей, что-то там еще происходит, где-то отношения еще не до конца налажены. Россия, да, уничтожает турецкие помидоры, но рассказывать об этом
не нужно.
Это удар ниже пояса. Поэтому
да,
заткните свои рты, поганые журналисты, и давайте рассказывать о том, как у нас в России все хорошо. Так получается, что
ли? Да, примерно в такой формулировке именно. Но не то, что... Ну, да. Можно сказать, что так. То есть не рассказывайте никакие негативные новости, только говорите о хорошем, потому что мы только что подружились, и надо говорить только о хорошем, то есть позитив.
Плюс еще туристический сезон на носу, и нужно, чтобы российские туристы приезжали в Турцию. Как-то так?
Да.
Понимаю. Слушайте, у нас еще есть новости, они, наверное, более позитивные, но хотя я не знаю, как оно на самом деле. Переговоры в Астане. Раз. Это там, где и Турция была, присутствовала, и Российская Федерация, и сирийская сторона, как оппозиция, так и официальные власти. Давайте вот с них начнем. Понятно, были комментарии из Российской Федерации. Они были в том числе и на официальном уровне, потому что Россия даже предложила проект Конституции Сирии, новой Конституции. А как вот эти события в Астане описывали в Турции?
Тоже в положительном ключе, потому что это, знаете, это очень важное событие, и мне понравилась формулировка одного из комментаторов, который сказал, что Женева, это больше, там мероприятие проводится больше с надеждой привлечь туристов. А вот Астана – это было собрание для людей, которые действительно заинтересованы в решении проблемы. То есть там собрались люди, которые видят перед собой проблему, хотят ее решить, и они это делают не просто для галочки. И действительно, мне тоже кажется, что то, что было там, это не собрание, в котором люди собрались... Даже вот были такие комментарии, чтобы, ну, как бы показать Америке, что мы и без вас можем. Я не думаю, что, да, в какой-то мере это тоже может быть неким месседжем, но больше все-таки была идея нацелена на то, чтобы решить эту проблему, решить вопрос. И если говорить о комментариях вышестоящих чиновников или первых лиц Турции, то они тоже, кстати, и это совсем недавно, в субботу, были комментарии со стороны премьер-министра Турции Йылдырыма и со стороны президента Турции, который встретился с премьер-министром
Великобритании.
Великобритании, да. И он как раз-таки там и прокомментировал тему Астаны. Он сказал, что он очень доволен тем, что там происходило. Точно так же Йылдырым сказал, что страны там договорились. И, то есть, по их словам заметно, то есть, не было каких-то деталей, о чем и так далее, но видно, что, видимо, то, что происходило в Астане, устроило турецких лидеров и главного турецкого лидера Эрдогана. Плюс еще, вот вы сказали про Конституцию, я... Конечно, обсуждался вопрос федерализации, была ли все-таки представлена там эта идея или не было ее. Это немножко как бы так насторожило и, конечно, важную часть сообщества турецкого заставило там поспорить.
Там был острый для Турции момент в плане предоставления автономии для курдов. об этом тоже заговорили вслух, именно в Астане. А в Турции вообще никак не отреагировали?
Ну, вы же знаете, Турция была против, и она, насколько я понимаю, добилась того, что та часть сирийских курдов, которая воюет против ИГИЛ, и вот эта, которая именно смогла освободить те земли, ну, и в то же самое время захватить часть территории, после которой Турции, я даже скажу, пришлось взять и войти в Сирию, чтобы перегородить возможность воссоединить вот эти кантоны сирийские, которые дали бы с легкостью возможность сирийским курдам создать себе там автономную область
целостную. И возникает автоматически проблема города Аль-Баб, вокруг которого тоже бои ведутся как со стороны Турции, так и со стороны различных экстремистских группировок, плюс курды там же. И все это опять затягивается в какой-то новый узел. Но в Астане увидели,
Турция, к сожалению, сейчас, вот при всем при том, что, как я сказала, она была вынуждена, с одной стороны, но с другой стороны, знаете, вот до сих пор 55 человек погибло турецких военных, и это немало количество.
Во время операции «Щит Евфрата», да?
Да, совсем. Вот, например, если не ошибаюсь, в среду был убит, погиб 55-й военный турецкий. И это жертвы, которые, ну, все-таки будут как-то беспокоить турецкое общество. Это тяжелые же, большие жертвы, это немало людей. И поэтому на то, что Турция решила все-таки не только войти, но и продолжить свой путь и захватить тому, как она говорила, 5000 квадратных метров для создания буферной зоны, это ей добавляет проблем.
Угу. Но пока вот на эти жертвы смотрят как на вынужденные.
Да, и знаете, у турок есть такое отношение, что человек, погибший на войне, это сакральная жертва, это жертва, ну, это мученики, и поэтому каждый погибший и встречает его с почестями, и хоронят с почестями, и поэтому, с одной стороны, ну, я, по крайней мере, не видел какой-то негативной реакции, но когда количество людей увеличивается, я думаю, это все-таки не остается без какой-то реакции.
Визит Терезы Мэй, о котором вы уже упоминали, это премьер-министр Великобритании, она была в Анкаре, и там были переговоры, в том числе и с Реджеп Тайпом Эрдоганом. Что приезжало, до чего договорились?
Самое главное, о чем вот, ну, точно я услышал, договорились о работе над истребителем пятого поколения TFX. Он так он называется, новый истребитель, он был, я так понимаю, создан турецкой компанией, но его поможет реализовать этот проект Великобритания, и проект обойдется Турции около 10 миллиардов долларов, но вот, в общем, вот это... То, что вот было на поверхности, то, о чем говорили. А в целом говорили на много очень тем. Говорили о Кипре, говорили также, конечно, о Сирии, это в первую очередь. Потом говорили о том, что это две страны НАТО, что важные союзники. Это Эрдоган, кстати, очень так подчеркнул. Я думаю, это немаловажно, что он напомнил о том, что Турция – это страна НАТО.
Подчеркнул блоковый статус,
да,
Турции.
Да, обязательно, он это сделал, мне это так тоже бросилось в глаза, думаю, это важно. Вот. И, в общем, ну, такие, знаете, не было четких таких как бы закулисной информации, которая говорила о том, что там обсуждали, но была именно такая поверхностная на пресс-конференциях, и вот... Премьер-министр, несмотря ни на что, несмотря на такую добрую, хорошую встречу, все-таки после встречи с президентом Турции сказала, что, ну, сделала такое, подчеркнула, что нужно как-то поддерживать права человека, права независимых СМИ и так далее.
Это в наших СМИ тоже пробежало такими заголовками. Тереза Мэй призвала Реджеп Тайпа Эрдогана к соблюдению прав человека в Турции, несмотря на попытку государственного переворота и так далее.
Ну подобное. Да, кстати, каждый европейский лидер считает важным это подчеркнуть, что да, мы дружим, да, мы общаемся, но мы хотим, чтобы вы как бы не забывали о главенстве закона и прав человека. Кстати, еще самый важный момент, наверное, это то, что Тереза Мэй – это первый лидер, западный лидер, который встретился с Реджеп Тайпом Эрдоганом после попытки переворота. И это, мне кажется, очень... И, кстати, она же была в Америке и сразу встретилась после Трампа с ним.
Да. Отношение к этому визиту как к такому ритуальному, для того, чтобы просто пощупать почву, или действительно знаковое событие было для Турции?
Ну, прям так не скажу, что знаковое, но важное событие. И, знаете, вот с другой стороны, я смотрю те фотографии, которые выбирает пресс-служба, специально они делают или нет, но лицо, например, Реджеп Тайип Эрдоган, оно не улыбается, как обычно, например, когда он с другими лидерами, там, которые ему симпатичны. Ну, сами вспомните, когда был Эрдоган встретился, господин Эрдоган встретился с президентом Путиным, какое выражение лица у него было, как он улыбался.
Я не знаю, я не замечал
просто. Я замечал, очень-очень, вот он так улыбался, как, ну, я могу сказать, как никогда практически.
Как дорогому другу и брату.
Да. Ну, он это подчеркивал, да. А потом, например, если посмотреть, он встречался с другими какими-то... с Байденом, например, который приезжал. У него тоже было такое грустное лицо. Это было там спустя месяцы после попытки переворота, да. И потом вот сейчас вот я смотрю на эту фотографию, то есть западными лидерами он, мне кажется, они специально пытаются как бы показать, смотрите, у нас вот такое вот отношение, ну, это своему электорату, наверное.
Холодный, деловой,
деловой
тон
самое
переговоров.
Самое главное, да.
Без каких-то личных отношений, как
да, потому что каждый раз в своих разговорах, ну, президент Турции ссылается на то, что Запад устраивает козни Турции. Вот даже сейчас, когда кредитный рейтинг был снижен со стороны S&P, со стороны Fitch, Турция подчеркивает, что это все некий высший разум, который пытается таким образом как-то повлиять на развитие Турции.
Слушайте, вот интересно, в Турции не принято напрямую обвинять Запад, ну, ровно потому, что Турция сама член Североатлантического альянса. Но все понимают, о ком идет речь, когда упоминается некий высший разум, всемирное правительство.
Знаете, может быть, каждый понимает по-своему, но у меня ощущение, что все понимают под этим Америку. Как бы мне все-таки так кажется. Они могут уже, что вот все так понимают.
А нельзя там Америку назвать Америкой, например, или вообще это в Турции
нет,
не принято?
Нет, это, во-первых, это будет недипломатично. Поэтому никто таким, ну, из лидеров. Нет, люди-то могут, комментаторы могут говорить, что хотят. Они говорят, там, называют Америку. И более того, я вам хуже скажу, одна из турецких газет, после того, как произошел теракт в ночном клубе, они вместо фотографии этого террориста поставили фотографию Барака Обамы, сказали, вот найден человек.
Главный.
Да,
главный
так террорист. Что, да, и так что здесь и главный зачинщик. А когда был кризис с Россией, после каждого террористического акта ставили фотографию Владимира Путина и говорили, вот, мол...
Главный террорист.
Не назвали главным террористом, но говорили, ясно, кто стоит за этим там терактом. Ну, то есть такие, ну, не очень, такие, знаете, некрасивые, такие низкие намеки какие-то, но это делают СМИ.
Официальные СМИ, которые
нет, это
близки...
Просто, да, близки к правительству, конечно. Но первые лица и премьер-министр, и президент, они себе такого не позволяют, конечно.
Ну и слушатели интересуются, да и у меня как отдельный пункт, это Трамп, его первые шаги, в частности, переговоры Путина и Трампа, и какие ожидания вообще в Анкаре по поводу прихода Трампа и его первых действий?
Ожидания? Вот именно вот это слово они использовали, когда Трамп был избран. Такое ощущение, что вот как я чувствую, что в России как будто некое есть положительное отношение к Трампу, как будто ждут от него нечто такое, что снизойдет позитив. Вот то же самое, кстати, я вижу и в Турции. Но им приходится все-таки реагировать на его решение, например, касательно построение стены. Вот, кстати, во время встречи с премьер-министром Мэй, турецкий премьер-министр Йылдырым сказал, что таким образом невозможно решить проблему с беженцами. Здесь он, то есть, такой сделал некий комментарий публичный.
Стена-то с Мексикой, а для беженцев выстраивается стена еще на подлете. В аэропортах как Соединенных Штатов, так и тех аэропортов, из которых вылетают люди. Сколько? 7 государств сейчас в
7.
Списке?
Да.
Турции там нет.
Я, знаете, я не посмотрел, но я уверен, что нет Турции. Я думаю, ее не может там быть, потому что все-таки Турция это не та страна. Ну, даже вот чисто по восприятию я не представляю, чтобы Америка так сделала, потому что Турция все-таки это светская страна, и то, что Америка себе представляет, и то, что чего она. То, чем, скажем так, Трамп пугает людей, да, это уже понятно, какие страны. Я думаю,
Исламская
каждый
Ирак,
себе представляет.
Иран, Сирия.
Ну, хотя, с другой стороны, Иран, это же все-таки другая страна, там от нее вроде нет, не исходит исламская угроза. Но это не та страна, которая вот именно занимается...
Это к Трампу.
Но он видит как именно Иран как угрозу для Америки, да. А те страны другие уже, да, как по его мнению, несут угрозу своим, именно своим вероисповеданием.
Была попытка прислушаться к переговорам Трампа и Путина, вот первый телефонный разговор, который состоялся. Ну, в Турции ждали чего-то от него?
Я не видел таких комментариев каких-либо. Конечно, это было важное событие, об этом писали, но чтобы кто-то так вот прям описывал, интересно, а что там говорили, как это коснулось Турцию, коснется ли это Турцию, я не думаю. Нет, это не было таким прям обсуждаемым, такой обсуждаемой темой.
Если вернуться к ожиданиям от Трампа, то чего ждут-то от него? Вот потепление должно характеризоваться конкретными действиями. То есть,
там, в первую очередь, да? Что ждут? Это, конечно же, выдачи Фетхуллаха Гюлена, лидера или вдохновителя движения Хизмет, который в Турции запрещен и считается той организацией, которая якобы стоит за попыткой переворота. Это будет самый большой блин. Ну, я не знаю, насколько это возможно и правдоподобно, но... Кроме этого еще, ожидание той политики, которую вот это тоже очень так четко подчеркивали турецкие эксперты, что Обама пытался решить вопрос Сирии через третьи страны. То есть, если Турция ждала, что Америка для нее решит какие-то проблемы на севере Сирии, то, по словам турецких экспертов, Америка, наоборот, ждала, что Турция решит
То есть
проблему,
пыталась решить проблему,
да,
руками Турции,
да,
Саудовской,
да,
Аравии.
И вот как раз-таки сейчас они говорят, что турецкие эксперты подчеркивают, что ожидают от Америки, что от Трампа, что он не будет этого делать, что не будет использовать третьи страны, что он все-таки будет сам решать эти проблемы, а не через, например, использование Турции.
А ждут, что он вообще просто уйдет из этой проблемы и не будет вообще вмешиваться в этот конфликт?
Обсуждают, вот не скажу, что прям ждут, что он там вот будет какие-то... Они, знаете, вот в Турции я сейчас вижу, что наблюдают. Потому что турецкая общественность, как я думаю, и в России обсуждали вот главный момент, что одно дело то, что ты говоришь во время предвыборной кампании, это может быть звучать вот так вот, а вот когда ты уже становишься
Подходишь
президентом,
к реализации, да.
Да, у тебя уже другая информация, ты уже получил то, что хотел, и, возможно, ты уже начнешь здесь по-другому. И первые шаги, которые наблюдает Турция, они, конечно, именно ту часть, которая является, сидит во власти, оно, конечно, беспокоит и не нравится. То есть то, что в отношении исламских стран, то, что в отношении мигрантов-мусульман происходит, это не может нравиться, и это разочаровывает. Так они говорят, это нас разочаровывает.
Но он ровно это и обещал, если говорить о его предвыборной программе.
Это, знаете, такое как бы выборочное восприятие. Здесь они, наверное, надеются, что это будут просто слова, потому что американский избиратель этого ждет. Но когда он придет, он не будет так делать, потому что Америка – это вот такая вот страна, она сама создана из мигрантов и так далее. Но нет, как мы видим, вот сейчас вот Трамп подписывает такие вот законы.
Которые не нравятся многим, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня турецкий журналист, редактор МК Турции Яшар Неизбаев. Мы работаем в прямом эфире, телефон 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-8888-94-8, ну и телеграм, говорит МСК-бот. 692-й Константин интересуется, Турция платит 2% ВВП в казну Североатлантического альянса. Как вообще с этим обстоят дела? Потому что, когда в последний раз мы встречались, тогда вы говорили об осторожных намеках из Анкары о том, что Турция может пересмотреть свое участие в Североатлантическом альянсе. Такие намеки, штрихи были.
Да, вот именно, что это намеки, штрихи, такие непонятные там заявления. Нет, в четких своих заявлениях, когда премьер-министр или какой-то вице-премьер отвечает или говорит на эту тему, они четко говорят, что приверженцы альянса, они члены НАТО. Ну, в общем, никаких сомнений, никаких вопросов, и все, что полагается, вот это сотрудничество, это дружба, союз, он продолжается без каких-либо помарок. Кроме того, что...
Во время визита Терезы Мэй это еще раз просто подчеркнули.
Да, безусловно, вот как раз, как я и сказал. И, ну, кроме того, единственная проблема, натовские офицеры турецкие просят убежища в тех странах, где они находятся, и это... конечно, проблема.
Сколько, 40 человек в Германии?
Последний раз 40, да. Последний раз вот на днях Der Spiegel написал о том, что 40 человек просят сейчас убежище.
Как на это реагируют? Как предатели?
Предатели.
Да, однозначно?
Конечно. Ну, они, видите, эти люди не хотят, потому что, я не знаю, почему они это делают. Действительно ли боятся, или просто хотят остаться в Европе, понимая, что им уже ничего не светит. То ли потому, что они уже знают, что к ним есть какое-то предвзятое отношение. И, в общем, а в Турции их называют уже, ну вот, все с вами, я, значит, вы реально стояли там наряду с попыткой с теми, кто творил этот путч.
Еще одна новость дня сегодняшнего – это то, что произошло в Канаде, теракт в мечети. На это как-то отреагировали турецкие СМИ, турецкие официальные лица?
Да, это новость номер один по телевидению и новостным каналам об этом говорят, но каких-либо таких официальных заявлений, реакций пока, вот до прихода в эфир, я посмотрел по сообщению, я не видел. Может быть, сейчас, когда мы обсуждаем что-то, какая-то реакция будет, потому что все-таки можно ожидать от все-таки Турции, как особенно президента Эрдогана, который все-таки славится тем, что он... часто реагируют на подобные темы, связанные с исламом. Может быть, он как-то отреагирует.
Но пока он молчит.
Пока вот нет, я не видел какой-то реакции. То есть
обвинений в сторону властей Канады, в сторону...
А знаете, да. Если вдруг Турции от Канады что-то понадобится, и Турция не получит, может быть, и напомнит про вот этот теракт. А
так... То есть это всегда воспринимается как элемент политического торга подобного рода трагедии?
Нет, я так не сказал бы. Я думаю, и там искренне, конечно, все-таки 6 человек погибло, и это огромная трагедия, но эту трагедию вполне возможно вспомнят в таком ключе, но и возможно, что сейчас просто выразить соболезнования не обязательно в негативном смысле, а в том, что все-таки случилась трагедия, погибли люди, и президент Турции, может, премьер-министр позвонит своим коллегам и передаст соболезнования.
А у Эрдогана есть вообще какой-то, я не знаю, официальный титул или нет, защитника всех мусульман на планете Земля? Или
я думаю, как он себя у него видит? Такой титул начал появляться после 2000... с арабской весной. Мне кажется, он очень так сделал на этом упор, вот на Давосе, когда он высказал такую очень резкую реакцию, проявил в отношении президента Израиля Шимона Переса. Потом его рейтинг тогда поднялся, и мне кажется, вот тогда у него появилась такая, да, вот такой вот, как сказать, титул.
Но
человека, который может сказать фигурирует? То, что... Угу. Нет, в документах никаких нету. Ну, вот так в народе, арабский мир особенно, может быть, какая-то определенная часть его в этом плане, ну, как сказать, боготворит в этом плане, положительно к нему относится, что он вот так вот высказал то, что многие не делали, и потому он для них такой несет позитивный пример.
Хорошо, напомню еще раз, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948, работает наш телеграм, говорит и Москобот. Вообще ждут российских туристов в Турции?
Конечно,
в этом сезоне?
Конечно, безусловно, ждут.
Это как рассматривают уже как элемент, как это, часть доходов для себя вот сейчас в нынешних условиях? То есть рассчитывают на них в каком масштабе? Просто пытаюсь понять.
Я думаю, и ждут, и рассчитывают очень серьезно, но учитывая то, что сейчас происходит в Турции, вот эти теракты бесконечные и жесткие споры на фоне предстоящего референдума, и даже те заявления самого же вице-премьера, что террористические акты будут продолжаться, пока не пройдет референдум, это, ну, а референдум где-то будет в середине апреля. Ну,
по поводу президентской республики?
Да, по поводу, да, полномочий президентских и президентской республики.
Кто-то,
да,
смеет сказать что-то поперек Эрдогана сейчас?
Ну, сказать-то могут, но будет ли это транслироваться, вот это главный вопрос.
Ну, я так понимаю, результат предсказуем уже, нет?
Знаете, говорят, вот оппозиционная партия вчера заявила, один из представителей заявил, что сейчас очень много людей, которые не решили еще за что голосовать, и поэтому есть вопросительный знак. То есть вполне возможно, что больше будет не согласных, не желающих, но это не факт. Мне кажется, все-таки, наверное, одобрений будет, возможно, будет больше, но Это судя по тем опросникам, которые мы видим.
А других-то нет.
А других нет.
С нами был Яшар Неизбаев, турецкий журналист, редактор МК Турция. Спасибо, Яшар, приходите еще.